для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія. Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
На дзелянке дагаралі чадзя кастры. Садзілась сонца, рассвяціў снега всеми цветами побежалости. Тені деревьев вытянулись так далеко, что трудно было понять, какая тень от какого дерева. Лесорубы спешили к поезду. Тося уже привыкла к тому, что каждый вечер Илья шел рядом с ней, и лишь потом, при посадке на поезд, им не всегда удавалось оставаться вместе. А сегодня он бросил ее на полпути и умчался зачем-то вперед. «Ну, погоди», — затаила Тося обиду. Завидев лесорубов, чумазый машинист кукушки дал долгий гудок. Лесорубы кинулись к составу занимать лучшие места. Илья первым подбежал к поезду и вспрыгнул на тормозную площадку. «Занято, занято!» — отбивал он все атаки. «Тося, давай сюда!» Тося подошла к тормозной площадке и независимо спросила: «Чего тебе?» «Иди сюда! Плацкартное место!» — ответил Илья. И он протянул руку. Тося заколебалась, нерешительно огляделась вокруг и увидела, что лесорубы, которым не хватает места на тормозных площадках, лезут на груженные платформы, устраиваются на бревнах. Катя с Сашкой обосновались над головой Ильи, предусмотрительно повернулись спинами к паровозу и, не сговариваясь, оба в раз подняли воротники. Тося давно уже заприметила, что женатики сплошь и рядом ведут себя как одно существо. На словах Тося высмеивала подругу за утерю самостоятельности, а в глубине души завидовала единодушию Кати с косолапым Сашкой. «Давай, давай!» — заторопил Илья. «Продует тебя на верхотуре!» Он помог Тосе взобраться на высокую площадку, и паровозик с трудом сдвинул тяжелый, будто примерзший состав. Из конторки выскочила Вера и побежала к поезду, придерживая кирзовую сумку, бьющую ее по боку. «Веруха!» — позвала Тося и подосадовала. «Эх, не слышит!» «Да зачем она нам?» — запротестовал Илья. «Третий лишний!» Вера села на соседнюю тормозную площадку, и поезд постепенно набирал ход. Колеса завели дорожную бухгалтерию, считали стыки рельсов, сбивались на поворотах и снова принимались считать. Заснеженный лес по бокам дороги разворачивал перед Тосей зимнюю свою красу. «Красиво!» — тихо сказала Тося, и она успела заприметить, что тот лес, где они не работают, всегда почему-то кажется ей красивей. «Что?» — не расслышал Илья. «Ну да, красотища. Слушай, а пойдем сегодня в кино?» «А что там показывают?» «Смелые люди», — ответил Илья. «Пойдем. Четыре раза видела.
А вот все интересно.
Я про лошадей уважаю смотреть. Илья обнадежил Тося. Ну, у нас эту картину часто показывают. Присматривая за Тосей, любопытная Катя свесилась с верхотуры, и Вера на соседней площадке не спускала глаз со своей подопечной. «Да не съем я ее!» — с досадой крикнул им Илья. Голова Кати отпрянула. «Ох, и много же у тебя опекунов!» — со вздохом заметил Илья. Тося поддержала его. «Ах, делать им нечего, будто я маленькая!»
«А ты шугани их!» — посоветовал Илья.
«Придется!» Площадку мотала со всех сторон, словно хотела вырвать из-под ног Тоси. «Не холодно тебе?» — с неумелой нежностью спросил Илья. Тося покачала головой. Илья стащил с себя теплый шарф и заботливо укутал ее горло. «Ну вот, еще один опекун объявился», — сказала Тося. А Илье захотелось вдруг сейчас все рассказать Тосе о споре, чтобы ничто грязное из прежней его жизни не стояло больше между ними. Этот дурацкий спор на каждом шагу мешал теперь Илье, отравлял всю его радость. Дня единого не давал ему спокойно прожить на свете. Илья откашлялся и совсем уж было собрался покаяться перед Тосей в самом тяжком своем грехе, но увидел рядом с собой ее блестящие первым молодым счастьем глаза, и у Ильи язык не повернулся заговорить в такую минуту о споре. Это было все равно, что из-под тишка ударить Тосю в спину. «Эх, потом как-нибудь», — благоразумно решил Илья. Смеркалось, и Тося решила в эти последние светлые минуты досыта налюбоваться диким лесом. И изредка, с трудом ворочая туго с пеленатой шеей, она снизу вверх доверчиво смотрела на Илью, а тот каждый раз горделиво кивал ей головой с таким видом, точно сам собственноручно сотворил для Тоси всю эту сказочную лесную красу. А потом Илья как-то странно посмотрел на нее, и Тосе показалось, будто он знает про них обоих что-то очень интересное, а вот сказать почему-то не хочет. Тося терпеть не могла, когда люди ни с того ни с сего начинают вдруг секретничать, и спросила неодобрительно: «Ну, чего ты? Вот человек! А знаешь, я даже не думал, что такие девчата бывают», — признался Илья. «Какая-то ты такая!» И он неопределенно покрутил растопыренными пальцами, не в силах найти нужное слово. И Тося польщенно шмыгнула носом. «А, такая сякая? Сначала ты мне только нравилась, а вот теперь...» Голос Ильи дрогнул. «Полюбил я тебя, Тося. И не хотела, а полюбил. Ты только не смейся». «А вот еще», — сказала Тося и прижалась вспыхнувшей щекой к ледяной стойке. Она искоса глянула на Илью, ожидая, что он еще что-то ей скажет, чем-то порадует. А у того вдруг все слова вылетели из головы. «По-настоящему полюбил, понимаешь?» — лишь повторил Илья и снова замолк. И он показался вдруг Тосе похожим на неуклюжего Сашку. «Все ребята, видать, как до любви дойдет косолапые», — подумала она. «Знаешь, понимаешь,
Обиженно пробормотала Тося и напомнила Илье. «Ты вот когда-то лучше говорил. Увижу тебя, и праздник на душе. Закрою глаза, и образ твой стоит передо мною, а?» Илья смущенно крякнул и пожалел, что так много говорил Тосе раньше. «Эх, тогда я еще глупый был», — покаялся он. «И слова те дешевые были. Ты их забудь. Это вот теперь праздник у меня на душе. Знаешь, я ведь даже все недостатки твои люблю». «Какие-то еще там недостатки?» — настороженно спросила Тося. Илья замялся, будто обидеть боялся самолюбивую девчонку. «Ну?» — потребовала Тося. «Ну, нос у тебя немножко того подгулял», — боязливо сказал Илья и тут же поправился. «Ну, совсем чуть-чуть». Тося машинально провела кулаком по лицу, безуспешно пытаясь прижать вздернутый кончик носа. Самокритичное ее молчание придало Илье храбрости. «Ну и рост!» — он кашлянул. «Средний. Знаешь, я даже думаю теперь, что никогда не смог бы полюбить высокую. На кой ляд мне такая каланча?» Тося наклонила голову, целиком и полностью разделяя мнение Ильи насчет каланчи. Она ожидала, что после суровой критики ее недостатков Илья перейдет к восхвалению ее достоинств, ведь должны же быть у нее хоть какие-нибудь достоинства, не все за одни недостатки Илья полюбил ее. Но он опять замолчал. И все те привычные, бесстыжие слова, которые Илья, не задумываясь, говорил прежним своим ухажеркам, Тосе сказать было никак нельзя, а вот других слов он просто не знал. «Эх, не умею я про любовь», — горячо пожалел он. «А хочешь, я лучше ради тебя с поезда спрыгну?» Илья шагнул к ступенькам. Тося испуганно схватила его за рукав. «Да ты что? Еще разобьешься?» Он тут же отодвинулся от края платформы и огляделся вокруг, как бы заново увидев затоптанную многими ногами неказистую тормозную площадку с лохматьями, с лохмотьями древесной коры на полу, ржавое колесо тормоза и нацеленные на нее с соседней платформы торцы бревен, меченные фиолетовым веренным мелком. И вот совсем близко от себя Тося заметила несвежий ватник Ильи с прожженным у костра боком. Так вот, значит, как ей впервые в любви объяснились. Не умом, а всем своим существом Тося вдруг почувствовала неуловимую быстротекучесть времени. Не ухватить его за какой-нибудь хвостик секунды, не попридержать. И это в ее жизни уже позади. Питайся она одним кислым молоком и проживи на свете еще хоть 200 лет, а первому объяснению никогда уже не бывать. Если посчастливится, ей могут объясниться во второй раз, в пятый, в 29-й. Больше, пожалуй, и не надо, ведь каждый раз придется что-то отвечать. Ох, слишком хлопотно это дело. Раньше Тося была почему-то уверена, что как только ей объяснятся в любви, вся жизнь ее сразу переменится. А вот сейчас она увидела, что все, в общем-то, оставалось по-прежнему. С равнодушным железным грохотом катились колеса под полом платформы. По сторонам дороги в густеющих сумерках мелькали темные ели и серые расплывчатые березы. И даже собственный Тосин палец, порезанный сегодня на кухне и завязанной тряпочкой, все так же, как и до признания Ильи, мерз в рукавице. Тосе казалось, что Илья все напутал. Он объявил о своей любви, но совсем не так, как надо было. Слишком уж все произошло буднично, как-то уж между делом. А за трапезным своим видом Илья, сам того не подозревая, вконец испортил долгожданный Тосин праздник. Тося не была бюрократкой и не требовала, чтобы Илья ради такого торжественного случая вырядился в парчу и бархат. Но и ватники с прожженным боком тоже, пожалуй, объясняться в любви не стоило. Илья пристально смотрел на Тосю, ожидая ответа. Ему теперь что? Оттараторил свое и отдыхай. А ей надо было все взвесить, даже вперед заглянуть до самой старости, чтобы не допустить промашки. А тут еще вот этот вот прожженный бок ватника, дразня Тосю, все время маячил перед ее глазами. Ох, как же она плохо понимала сейчас. И чтобы выгадать время, спросила, уточняя обстановку: «А ты, значит, признаешься?» Тося вдруг припомнила, как когда-то спорила с Катей из-за этого слова и усомнилась теперь, а стоило ли спорить? Слово как слово, не хуже других. Чего она тогда придиралась? Пусть даже и немного нескладное слово, зато смысл. А смысл — это же всем на свете известно. Самое главное. «Признаешься?» — переспросила Тося.
«В чем?» — опешил Илья.
«Как в чем? Здравствуй, Марья, где твой Яков? Ну, признаешься, что... Ну, это самое... Любишь меня?» Тося придирчиво глянула на Илью, заподозрив, уж не морочит ли он ей голову.
«Ну, признаюсь», — неохотно буркнул Илья, решительно не понимая, а что же это происходит.
«Да ты без «ну» давай», — потребовала Тося и покосилась на прожженный ватник, чтобы укрепить себя в твердости и изгнать всякую жалость к Илье, которая... непрошено шевельнулась в дальнем, самом женском закоулке ее сердца. Она так плохо поддавалась контролю. «Ну, так как?»
«Ну, сказал же! А тебе что, может, справку написать?»
Тося пропустила мимо ушей колкость Ильи и важно наклонила голову, принимая к сведению его признание.
«А как ты меня любишь? Вот так себе? Или вот прям жить без меня не можешь?»
Она говорила, чуть посмеиваясь, и Илья никак не мог понять, всерьез она спрашивает или издевается над ним по девчоночьему своему обыкновению.
«Не могу, не могу», — угрюмо признался Илья. «Такого со мной еще никогда не было».
И Илье вдруг показалось, что они говорят с Тосей на разных языках, и она никогда не поймет, как нужна ему. И с этой малолеткой все у него шло как-то не по правилам. Тося поминутно загоняла Илью в тупик, и никогда нельзя было заранее предугадать, что она выкинет в следующую минуту. А вопросы она задавала такие необычные, непринятые между другими людьми, что только много позже, на досуге, Илье приходили в голову ловкие, достойные его самолюбия ответы.
«А вот во сне ты меня видишь?» — выпытывала Тося.
Мужская гордость возмутилась в Илье. Он вдруг представил, как смешно он выглядит сейчас со стороны. Стоит здоровенный парень перед этой кнопкой Тосей и отчитывается в своих снах. И хотя Илья уже не раз видел Тосю во сне, но сейчас назло ей замотал головой, чтобы хоть немного сбить с нее непомерную спесь.
«Ну, значит, у тебя еще не настоящая любовь», — авторитетно разъяснила Тося. «Запомни, может, еще когда-нибудь пригодится. Надо проснуться ровно в полночь, перевернуть подушку, и тогда обязательно увидишь во сне, кого хочешь».
Заслышав такое, Илья даже злиться на Тосю перестал.
«Эх, Тосенька!» — со вздохом сказал он, жалея, что прирос сердцем к такой зеленой девчонке, которая еще двумя ногами стоит в детстве и ничегошеньки не понимает в чувствах взрослых людей.
«А ты попробуй, а не эхай. Верное дело. Я всегда подушку переворачиваю, и один человек снится мне как миленький».
«Да это кто ж тебе снится?» — ревниво спросил Илья. «Я ему все ноги переломаю».
«Не переломаешь!» Тося лукаво посмотрела на недогадливого Илью. «Как бы самому потом не пришлось на костылях шкандыбать», — сказала она с улыбкой.
В глуховатом, чуть хриплом от простуды голосе Тоси прорезалась вдруг зажатая до времени девичья струна и ликующе зазвенела, лаская Илью. Выдавая тайну своей хозяйки, струна эта поведала Илье, чтобы он не очень-то верил показной Тосиной холодности и уж совсем бы не обращал внимания на то, что Тося говорит.
Пусть он больше верит вот этой тайной струне.
Да еще, пожалуй, пусть хорошенько призадумается над последними словами о костылях, на которых придется ему ходить, если он переломает ноги тому, кто часто снится Тосе.
И Илья вдруг понял все. «Тось!» — он задохнулся от нежности. «Значит, пропела струна».
И рука Ильи вдруг привычно взлетела, запнулась в воздухе, наткнувшись на невидимую преграду, и робко дотронулась до Тосиного плеча. Но стоило лишь Тосе покоситься на его самовольную руку, как Илья тут же поспешно отдернул ее, будто ожегся. И Тосе понравилось, что он стал таким послушным. Таким послушным, что хоть на выставку его посылай.
И ей вдруг захотелось добром отплатить за добро, да и лестно было, что она может вот так вот запросто сделать другого человека счастливым. Обеими руками она подняла тяжелую руку Ильи, водрузила себе на плечо и сказала покладисто: «Пускай уж». На верхотуре запоздала, закашляла Катя.
Вера отложила книгу и оглядела комнату. Надя, как всегда, по вечерам возилась у плиты. В ожидании ужина работящий Ксан-Ксаныч с масленкой в руке колдовал над скрипучей дверцей шкафа, полной решимости навсегда избавить девчат от противного скрипа. Катя с Анфисой собирались в кино на смелых людей. Анфиса уже перепробовала штук 5 самых разнообразных причесок, и все они сегодня ей почему-то не нравились. То казались слишком уж вызывающими, то чуть ли не старушечьими. С За окном, поджидая Катю, тихонько наигрывал на гармоне верный Сашка. Начальный веселый мотив заметно помрачнел. Видно, Сашкино терпенье в единоборстве с Морозом подходило к концу.
«Ну что, делаем вид, что ничего не случилось?» — сердито спросила Вера.
«А ты о чем это?» — не поняла Катя.
«Да вы что, ослепли? Надо нам Тоську выручать! Прямо на огонь летит дуреха доверчивая!»
«Да!» — шумно вздохнул Ксанксаныч. «Такой возраст! Можно сказать, весна жизни!»
Девчата ожидали, что после философского вступления Ксанксаныча все растолкует им. Но он тут же замолк и сунул голову внутрь шкафа.
«Ох, как бы эта весна осенью не обернулась!» — сердито сказала Вера. «Пусть Тося ничего не видит, но мы-то с вами не слепые. Спохватимся потом, да уж поздно будет».
«Она думает, что Илья женится на ней!» — Катя прыснула. «Вот комик!»
«Тебе бы только посмеяться!» — упрекнула ее Вера и снова обежала взглядом комнату. «Ну так как же? И молчать дальше нельзя!» «А, впрочем, как же такому детенышу все растолковать, ума не приложу!»
«Чуткое отношение к подруге?» — насмешливо спросила Анфиса. «Ох, много еще, Веруха, в тебе показного!»
Вера рывком повернулась к ней. «Всего я от вас с Ильей ожидала!»
«Но уж такого!»
— связался черт с младенцем, — воскликнула Вера.
«А я-то при чем?» — удивилась Анфиса. «Илья, спорю, с него и спрос».
Она испуганно прикусила губу.
«Спорил?
Ты сказала, спорил?
Ах, этого еще не хватало!
Чуяло мое сердце, что тут нечисто!» Вера решительно подступила к Анфисе. «А ну, выкладывай!»
«Ну, точно не знаю», — запнулась Анфиса.
«С Филей он, кажется, спорил».
«Да ты уж не прячься теперь! Одна у вас шайка-лейка. Хочешь пристроить Илью, чтобы не мешал Вадим Петрович околпачивать?» — спросила Катя.
И тут в голосе зазвучала давняя, с трудом сдерживаемая ненависть. Любопытная Катя придвинулась к Вере и испытующе заглянула ей в глаза. Она давно уже заприметила, что Вера терпеть не может Анфису, но никак не могла понять, чего они меж собой не поделили. Иногда Кате казалось, что они встречались когда-то давно, еще до приезда в поселок. И в той прежней неведомой ей жизни Анфиса где-то перебежала Вере дорогу. Катя была уверена, что Анфиса накричит сейчас на Веру, а та лишь сказала тихо: «Хоть и много ты читаешь, Верка, а дура». И расческу она опустила, будто не в силах была удержать ее на весу. У Анфисы мелко-мелко дрожали руки, и вся она была сейчас какая-то новая, точно окошко потайное прикрылось в ней. Никогда еще Катя не видела Анфису такой, и ей даже жалко ее стало. А Вера ничуть не жалела Анфису и потребовала: «Вот придет Тося, ты ей все и расскажи».
«Ага, еще чего?
Спешу и падаю», — привычно выпалила Анфиса и тяжело подняла расческу. Окошко захлопнулось, и рука Анфисы больше уже не дрожала. Она снова стала прежней самоуверенной красавицей. И вот такую Анфису жалеть уже было нельзя. «Но вот тогда мы сами скажем», — пригрозила ей Вера.
Thank you. Шановныя сябры, вы слухалі чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага. Чытала артыстка Ліка Пташук.